Посланник именем своего государя обнадежил, что в таком случае Россия будет помогать Речи Посполитой, равно как и Австрия. Потоцким очень не нравилось возвышение Понятовского, которого король прочил в гетманы. Возвышение Понятовского по его отношениям к Швеции и Лещинскому не нравилось. И России. И потому Долгорукий должен был действовать сообща с Потоцкими, в чем их и обнадеживал. Брату Примасову, маршалку, надворному Потоцкому хотелось быть гетманом, хотелось и короны. Но Долгорукий писал к своему двору. «Для интересов Вашего Величества ни Лещинского, ни Потоцких не надобно, а по моему рабскому рассуждению – годнее всех в гетманы кто-нибудь из князей вишневецких». Свидание польского и русского королей сильно беспокоило и польских вельмож, и русского посланника. Долгорукий отправился в Дрезден и оттуда давал знать в Москву о трактате, будто бы заключенном между Саксонией и Пруссией, по которому Пруссия обязалась помогать возведению саксонского наследного принца на польский престол, за что получит польскую Пруссию, а прусский король обещал отдать свои швейцарские владения Морицу вместо Курляндии. Если же Пруссии нельзя будет получить польской Пруссии, то король Август обязался уступить ей часть Лузации. Долгорукий не сомневался в существовании подобного трактата. «Понеже, — писал он, — нужнее прусскому двору польские пруссы, нежели кусок в Швейцарах». Двор здешний, по-видимому, никогда надежен не был на свои прогрессы, как ныне, и во всех компаниях говорят почти публично уже как бы заподлинно, что королевич королем будет в Польше. Из Москвы успокаивали Долгорукого. «Если какие секретные обязательства между королями польским и прусским насчет польского престола, о том до сего времени подлинного проведать мы не могли, и можно думать, что таких обязательств нет. По всем вероятностям, при нынешнем министерстве прусском за такую химеру, как приобретение польской Пруссии, не возьмутся, ибо никто из соседей не допустит, что польская Пруссия была оторвана от Речи Посполитой, особливо цесарь никогда на это не согласится. Несмотря на то, надобно вам стараться подлинно проведывать о тайных обязательствах между двумя дворами, чтобы мы могли заблаговременно свои меры взять». Но Долгорукий не успокаивался и причиной беспокойства выставлял сильный набор войска в Саксонии и небывалую прежде дружбу с Пруссией, а, возвратившись в Варшаву, посланник доносил, что здесь все убеждены насчет трактата между Саксонией и Пруссией о возведении наследного принца Саксонского на польский престол. В августе месяце открылся сейм в Гродне. «Неимоверно», — писал Долгорукий, — «с каким желанием король и все придворные сторонники стремятся доставить гетманскую булаву Понятовскому, не жалея ни труда, ни денег. Все единодушно, кроме фамилии Потоцких, князя Сангушки и гетмана Литовского Потея, которые со мною чрезвычайно сблизились. Я обещаю Потоцким милость вашего величества и вспоможение для получения гетманства члену их фамилии. Надеюсь, что королю ни в чем не будет успеха, и сейм скоро разорвется, потому что по рабской моей должности неусыпное старание имею и на сеймиках некоторых послов избрать помог пристойными дачами». Сейм разорвался. В Швеции после отъезда князя Василия Лукича Долгорукого остался по-прежнему в звании чрезвычайного посланника граф Николай Головин. Он начал свои донесения новому императору жалобами на холодность, какую оказывало ему шведское правительство. «Какой-то благонадежный друг за великую конфиденцию сказывал Головину, что шведское министерство ищет всякого способа, как бы заставить русский двор объявить Швеции войну, чтобы можно было приписать России начало враждебного движения, и таким образом, в силу договора о преступлении Ганноверскому союзу, требовать помощи от Франции и Англии». С русским посланником обходились холодно, а присланного от султана Агу осыпали ласками. Граф Горн с товарищей везде разглашал, что теперь самое благоприятное время для отобрания у России завоеваний Петра Великого. Отправили шведскому посланнику в Петербурге Цедеркрейцу приказание объявить русским министрам, что шведское правительство не будет давать их государю императорского титула, если Россия не уступит Швеции Выборга. Но Цедер Криец отвечал, что такое предложение теперь делать неудобно, потому что правительство в России идет порядочно, никакой смуты нет и вперед ожидать нельзя. Войско в хорошем состоянии, хотя относительно флота есть упущения, однако все можно исправить в непродолжительное время. Эти донесения заставили переменить тон. Горн через своих сторонников начал разглашать, что так как герцог Голштинский и его министры удалены из России, то этим все столкновения между русским и шведским дворами прекращаются. В сентябре Головин сообщил любопытное известие. «Здесь недоброжелательные к России люди очень жалеют об удалении князя Меньшикова от двора, говорят явно, что они потеряли в своих намерениях великого патрона». В то же время Головин дал знать, что к турецкому Аге приезжали министры английские и французские и говорили, чтобы он отписал своему двору о необходимости приготовляться к войне с Россией и Цесарем. Война должна быть начата будущей весной, когда Швеция с помощью английского и французского флотов нападет на Россию. Ага действительно написал об этом к Порте, за что получил от английского и французского министров 2000 червонных. Горн и сенатор Дибен, с своей стороны, говорили Аге, что если по его старанию Порта объявит войну России, то он получит от шведского правительства 10 тысяч червонных, а в задаток подарили ему 1000 червонных и мех соболей. Надежный приятель сказал Головину, что как скоро турецкий ага выйдет из Стокгольма, то король пошлет от себя к Порте в звании чрезвычайного посланника Нейгебауэра, который уже был там министром при Карле XII. Головин доносил, что так называемый доброжелательный барон Цедергельм и граф Тейсин просят пенсионов, выставляя на вид, что пострадали за приверженность к России. К этим двоим Головин прибавлял также графа Дикера, но в России против его донесения заметили. «Мнится, что хотя б и дать на год, на другой, по нескольку, когда усмотрим, как наши дела с Швецией обойдутся». В Швеции также дожидались, как дела в России обойдутся. Головин доносил, что граф Горн и его партия бесстыдно льстят себя надеждою, что в России будет бунт, и царь намерен вовсе оставить Петербург и жить в Москве. Но в конце 1727 года ветер переменился. Король принял Головина чрезвычайно милостиво, и было узнано, что с двух сторон, из Англии и из Франции, пришли внушения не ссориться с Россией до времени. Горн также начал рассыпаться в уверениях насчет своей преданности к России и объявил, что в скором времени представит доказательства этой преданности. Впрочем, Горн имел и другие побуждения переменить обращение с Головиным. Он разладил с королем, а король продолжал ласкать турецкого агу, подущая его писать к Порте против России. Именно что скоро будет бунт на Украине, и Порта может воспользоваться этим случаем для приведения Украины под свою власть, а Швеция в это время отберет завоеванные у нее Петром Великим области. В начале 1728 года Головин доносил, что вражда между королем и Горном день ото дня увеличивается, и Горн соединяется с русским сторонником фельдмаршалом графом Дикером для поддержания шведской вольности, угрожаемой королем. На это извещение посланник получил ответ из России. Вражду между графом Горном и королем содержать, ежели возможно, еще умножать весьма полезно было, но потребно будет в том со всякой осторожностью поступать. «Буду об этом стараться», — писал Головин, — «только надобно иметь некоторую сумму денег для раздачи фаворитам графа Горна, чтобы они побуждали его к большей ссоре с королем». Теперь время перетянуть Горна на русскую сторону и сделать это легко, заплативший ему 12 тысяч ефимков, которые должен ему герцог Голштинский, потому что при последнем свидании граф Горн упоминал мне об них, ставя себе в обиду, что герцог не отдает ему долга. В ноябре 1728 года приехал в Стокгольм на побывку бывший в Петербурге посланником барон Цедер Крейц и донес королю, что сухопутное войско русское находится в добром порядке и может выступить в поход по объявлению указа в три дня. касательно галерного флота объявил, что хотя каждый год строится по нескольку галер, однако теперь галерный флот перед прежним сильно уменьшается, а корабельный флот приходит в прямое разорение, потому что старые корабли, находящиеся в Кронштадте, все гнилы. И на будущий год из Кронштадтской гавани больше 4 или 5 линейных кораблей вскоре вывести нельзя. А постройка новых кораблей ослабела, потому что при отъезде его только 2 или 3 линейных корабля при Петербургском адмиралтействе на штепелях были, из которых один к будущей осени может быть готов. В адмиралтействе такое неосмотрение, что флот и в 3 года нельзя привести в прежнее состояние. Об этом приведении в прежнее состояние и не думают. Но рассказы об упадке русского флота не могли успокоить короля, когда в то же время давали знать, что сухопутное войско в порядке, следовательно, Финляндия не может быть безопасна. Король удивил Головина своим ласковым обхождением и высказыванием желаний сблизиться с Россией. Посланник приписывал это сближению своему с графом Горным и неудовольствию шведов на англичан. Но, как видно, была еще другая важнейшая причина. Придворная партия интриговала, что брату королевскому Гессен-Кассельскому, принцу Георгию, дан был в Швеции чин генерал-фельдцигмейстера, и таким образом проложен был путь к престолу шведскому. Но так как права Галштинского дома на шведский престол поддерживались Россией, то король хотел сблизиться с русским двором в надежде, что император для дружбы со Швецией откажется от покровительства герцогу Галштинскому. Головин доносил, что Галштинская партия слабеет. Во-первых, от того, что членам ее не выплачиваются пенсионы, а во-вторых, от высокомерного обращения галштинского резидента в Стокгольме Рейхеля, которого переменить нет надежды, потому что он зять Басевича. Предложение о назначении гессенского принца фельдцигмейстером не прошло в Сенате, но король все продолжал заискивать дружбу русского императора. В апреле 1729 года он отозвал Головина в свой кабинет и объявил, что желает восстановления дружбы и тесного союза между Россией и Швецией, распространялся в похвалах Петру II, мудрости его правления, и в заключении сказал, что полученное верное известие о намерении императора предпринять летом путешествие в Германию, и если ему угодно будет ехать через Кассель, то он, король, сильно желал бы там с ним повидаться. Но восстановление дружбы и союза зависело не от одного короля. А Горн объявил Головину, что это восстановление произойдет, когда Россия поможет Швеции в ее денежных нуждах, именно заплатит за нее голландский долг, и при этом давал знать, что и он должен получить за свои труды вознаграждение. О голландском долге сказал Головину и сам король. На донесение об этом Головин получил такой ответ из Москвы. Что надлежит до голландской претензии, то вовсе в том не отказывай, но и не обязывайся платежом, а под пристойными предлогами отводи дело вдаль, ибо надлежит и нам смотреть, каким образом Швеция вперед будет поступать относительно нас, особливо когда сейм будет. Легко понять, что известие о вступлении на престол Петра II нигде не было принято с таким восторгом, как в Дании. Алексей Петрович Бестужев, описывая в своих донесениях этот восторг, прибавляет: «Король надеется получить вашу дружбу и готов искать ее всевозможными способами, прямо и посредством цесаря. Впрочем, здешний двор с беспокойством ждет известия, герцог Галштинский по-прежнему ли будет присутствовать в вашем тайном совете, ибо в таком случае король датский не может поступать откровенно с вашим величеством, и, не получая искренней вашей дружбы, не может потерять дружбу королей французского и английского. Вот почему, хотя здешний двор и не хочет отпустить свою эскадру в море, тем менее соединить ее с английскую, однако должен в запас приберегать связь с Англией и Францией, и, чтобы выманить субсидии, велел 3 полкам выступить в Голштинию». Герцог Голштинский выехал из России, датский двор успокоился, объявляя на все стороны, что хочет держаться строгого нейтралитета. В Пруссии в июле 1727 года Головкин заметил любопытную перемену во взгляде на польские дела. Когда русский министр по обыкновению начал говорить Фридриху Вильгельму, что в случае смерти Августа II по требованию общих интересов России и Пруссии надобно хлопотать о возведении на польский престол какого-нибудь шляхтича, то король отвечал: «Я и сам того же мнения. Но если по чечаянию в Польше образуются две сильные партии, саксонская и Станислава Лещинского, то лучше будет поддерживать саксонскую партию, чем Станиславову». Перемена объяснялась тем, что Франция и Англия своими союзниками начали стараться о возведении на престол Лещинского, что было бы вредно для Пруссии и всей Германской империи, потому что Станислав будет всегда держаться Франции и Англии. И для общих интересов полезнее было бы, чтобы наследный принц Саксонский стал королем польским, ибо он удобнее может преодолеть сторонников Лещинского, чем Пяст. Но, разумеется, Пруссия не хотела помогать Саксонии даром, и та обещала ей не выкупать Эльбинского округа, но оставить его в вечном владении Пруссии. Касательно Курлянского дела, прусские министры прямо говорили Головкину: «Если нашему принцу нельзя быть в Курляндии, то зачем нам и вмешиваться в дела этой страны? Нам приятнее, чтобы это герцогство разделено было на воеводство, чем досталось такому принцу, который не был бы склонен к нашей стороне». Между тем, прусский посланник Мардефельд сделал петербургскому кабинету также предложение относительно кандидатуры наследного принца Саксонского в Польше. Головкин по указу своего двора объявил лично королю, что такая перемена в прусской политике не безудивительна для русского императора, который думает, что к этим саксонским намерениям надобно относиться осторожно. Король отвечал: «Теперь образовались в Европе две партии, цесарская и французская. Польша должна непременно пристать к одной из них, и потому надобно заранее принять в рассуждение, какая партия общим интересам может быть полезнее, а я думаю, что наследный принц Саксонский, принадлежащий к цесарской партии, гораздо полезнее Лещинского, который втянет Польшу во французскую партию». Головкин заметил на это, что не следует необходимо предполагать преступление Польши какой-нибудь из европейских партий. Польша живет особняком и при избрании короля будет смотреть на свои интересы, а между тем и европейские отношения могут перемениться. Его Величество может сам рассудить, как полезно будет для России и Пруссии, если на польский престол вступит король, у которого будет 20 тысяч и больше собственного войска, и какие бы выгодные условия ни были предложены Пруссии со стороны Саксонии, все эти условия химерические и никогда исполнены быть не могут. Король отвечал, что если император не желает видеть саксонского наследного принца на польском престоле, то и он, король, не даст на это своего согласия и будет свято соблюдать договоры с Россией.